Молодые люди спустились к Москве-реке и пошли вдоль ее берега. От воды веяло свежестью, и тихий плеск небольших волн ласкал слух. «Я бы опять выкупался», — заговорил Шубин, — «да боюсь опоздать. Посмотри на реку. Она словно нас манит. Древние греки в ней признали бы нимфу. Но мы не греки, о нимфа, мы толстокожие скифы». «У нас есть русалки», — заметил Берсенев. «Поди ты с своими русалками. На что мне, воятелю, эти исчадия запуганной холодной фантазии? Эти образы, рожденные в духоте избы, во мраке зимних ночей, мне нужно света, простора. Когда же, боже мой, поеду я в Италию? Когда?»
«То есть ты хочешь сказать в Малороссию?»
«Стыдно тебе, Андрей Петрович, упрекать меня в необдуманной глупости, в которой я и без того горько раскаиваюсь. Ну да, я поступил как дурак. Добрейшая Анна Васильевна дала мне денег на поездку в Италию, а я отправился к хохлам есть галушки и...»
«Не договаривай, пожалуйста», — перебил Берсенев.
«И все-таки я скажу, что эти деньги не были истрачены даром. Я увидел там такие типы, особенно женские. Конечно, я знаю, вне Италии нет спасения».
«Ты поедешь в Италию», — проговорил Берсенев, не оборачиваясь к нему, — «и ничего не сделаешь. Будешь все только крыльями размахивать и не полетишь. Знаем мы вас».
«Ставастер полетел же, и не он один?»
«Ставастер Петр Андреевич — русский скульптор».
«А не полечу, значит, я пингуин морской без крыльев. Мне душно здесь. В Италию хочу», — продолжал Шубин. «Там солнце, там красота».
Молодая девушка в широкой соломенной шляпе с розовым зонтиком на плече показалось в это мгновение на тропинке, по которой шли приятели.
«Но что я вижу? И здесь к нам навстречу идет красота. Привет смиренного художника, очаровательной Зои!» — крикнул вдруг Шубин, театрально размахнув шляпой.
Молодая девушка, к которой относилось это восклицание, остановилась, погрозила ему пальцем и, допустив до себя обоих приятелей, проговорила звонким голоском и чуть-чуть картавя:
«Что же вы, господа, обедать не идете? Стол накрыт».
«Что я слышу?» — заговорил, всплеснув руками Шубин. «Неужели вы, восхитительная Зоя, в такую жару решились идти нас отыскивать? Так ли я должен понять смысл вашей речи? Скажите, неужели? Или нет? Лучше не произносите этого слова. Раскаяние убьет меня мгновенно».
«Ах, перестаньте, Павел Яковлевич», — возразила не без досады девушка. «Отчего вы никогда не говорите со мной серьезно? Я рассержусь», — прибавила она с кокетливой ужимкой и надула губки.
«Вы не рассердитесь на меня, идеальная Зоя Никитична. Вы не захотите повергнуть меня в мрачную бездну исступленного отчаяния. А серьезно я говорить не умею, потому что я не серьезный человек». Девушка пожала плечом и обратилась к Берсеневу. «Вот он всегда так. Обходится со мной, как с ребенком. А мне уж 18 лет минуло. Я уже большая».
«О, Боже!» — простонал Шубин и закатил глаза под лоб. А Берсенев усмехнулся молча.
Девушка топнула ножкой. «Павел Яковлевич, я рассержусь».
«Элен пошла было со мною», — продолжала она. «Да осталась в саду, ее жара испугала. Но я не боюсь жары, пойдемте».
Она отправилась вперед по тропинке, слегка раскачивая свой тонкий стан при каждом шаге и откидывая хорошенькой ручкой, одетой в черную митенку, мягкие длинные локоны от лица. Приятели пошли за нею. Шубин то безмолвно прижимал руки к сердцу, то поднимал их выше головы, и несколько мгновений спустя очутились перед одной из многочисленных дач, окружающих Кунцево. Небольшой деревянный домик с мезонином, выкрашенный розовой краской, стоял посреди сада и как-то наивно выглядывал из-за зелени деревьев. Зоя первая отворила калитку, вбежала в сад и закричала: «Привела скитальцев!»
Молодая девушка с бледным и выразительным лицом поднялась со скамейки близ дорожки, а на пороге дома показалась дама в лиловом шелковом платье, и, подняв вышитый батистовый платок над головою для защиты от солнца, улыбнулась томно и вяло.
Анна Васильевна Стахова, урожденная Шубина, 7 лет осталась круглой сиротою и наследницей довольно значительного имения. У нее были родственники, очень богатые и очень бедные, бедные по отцу, богатые по матери, сенатор Волгин, князья Чекурасовы. Князь Ордолеон Чекурасов, назначенный к ней опекуном, поместил ее в лучший московский пансион, а по выходе ее из пансиона взял ее к себе в дом. Он жил открыто и давал зимой балы. Будущий муж Анны Васильевны, Николай Артемьевич Стахов, завоевал ее на одном из этих балов, где она была в прелестном розовом платье с куафюрой из маленьких роз. Она берегла эту куафюру. Николай Артемьевич Стахов, сын отставного капитана, раненого в 12-м году и получившего доходное место в Петербурге, к 16 лет поступил в юнкерскую школу и вышел в гвардию. Он был красив собою, хорошо сложен и считался едва ли не лучшим кавалером на вечеринках средней руки, которые посещал преимущественно. В большой свет ему не было дороги. С молоду его занимали две мечты — попасть в флигель адъютанты и выгодно жениться. С первой мечтой он скоро расстался, но тем крепче держался за вторую. Вследствие этого он каждую зиму ездил в Москву. Николай Артемьевич порядочно говорил по-французски и слыл философом, потому что не кутил. Будучи только прапорщиком, он уже любил настойчиво поспорить, например, о том, можно ли человеку в течение всей своей жизни объездить весь земной шар, можно ли ему знать, что происходит на дне морском, и всегда держался того мнения, что нельзя. Николаю Артемьевичу минуло 25 лет, когда он подцепил Анну Васильевну. Он вышел в отставку и поехал в деревню хозяйничать. Деревенское житье ему скоро надоело. Имение же было оброчное. Он поселился в Москве в доме жены. В молодости он ни в какие игры не играл, а тут пристрастился к лото, а когда запретили лото, к яролашу. Дома он скучал. Сошелся со вдовой немецкого происхождения и проводил в ней почти все время. На лето 1953 года он не переехал в Кунцево, он остался в Москве, будто бы для того, чтобы пользоваться минеральными водами. В сущности, ему не хотелось расставаться с своей вдовой. Впрочем, он и с ней разговаривал мало, а также больше спорил о том, можно ли предвидеть погоду и так далее. Раз кто-то назвал его «франдер», это название очень ему понравилось. «Да», — думал он, самодовольно опуская углы губ и покачиваясь, — «меня удовлетворить нелегко, меня не надуешь». Франдерство Николая Артемьевича состояло в том, что он услышит, например, слово «нервы» и скажет: «А что такое нервы?» Или кто-нибудь упомянет при нем об успехах астрономии, а он скажет: «А вы верите в астрономию?» Когда же он хотел окончательно сразить противника, он говорил: «Все это одни фразы». Должен сознаться, что многим лицам такого рода возражения казались и до сих пор кажутся неопровержимыми. Но Николай Артемьевич никак не подозревал того, что Августина Христиановна в письмах к своей кузине Феодолине Петерзилиус называла его «мой дурачок». Жена Николая Артемьевича, Анна Васильевна, была маленькая и худенькая женщина с тонкими чертами лица, склонная к волнению и грусти. В пансионе она занималась музыкой и читала романы. Потом все это бросила, стала рядиться и это оставила. Занялась было воспитанием дочери, и тут ослабела и передала ее на руки к гувернантке. Кончилось тем, что она только и делала, что грустила и тихо волновалась. Рождение Елены Николаевны расстроило ее здоровье, и она уже не могла иметь более детей. Николай Артемьевич намекал на это обстоятельство, оправдывая свое знакомство с Августиной Христиановной. Неверность мужа очень огорчала Анну Васильевну, особенно больно ей было то, что он однажды обманом подарил своей немке пару серых лошадей с ее, Анны Васильевны, собственного завода. В глаза она его никогда не упрекала, но украдкой жаловалась на него поочередно всем в доме, даже дочери. Анна Васильевна не любила выезжать, ей было приятно, когда у ней сидел гость и рассказывал что-нибудь. В одиночестве она тотчас занемогала. Сердце у ней было очень любящее и мягкое. Жизнь ее скоро перемолола. Павел Яковлевич Шубин доводился ей троюродным племянником. Отец его служил в Москве. Братья его поступили в кадетские корпуса. Он был самый младший, любимец матери, нежного телосложения. Он остался дома. Его назначили в университет и с трудом поддерживали в гимназии. С ранних лет начал он оказывать наклонность к ваянию. Тяжеловесный сенатор Волгин увидал однажды одну его статуэтку у его тетки, ему было тогда лет 16, и объявил, что намерен покровительствовать юному таланту. Внезапная смерть отца Шубина чуть было не изменила всей будущности молодого человека. Сенатор, покровитель талантов, подарил ему гипсовый бюст Гомера и только. Но Анна Васильевна помогла ему деньгами, и он с грехом пополам, 19 лет, поступил в университет на медицинский факультет. Павел не чувствовал никакого расположения к медицине, но по существовавшему в то время штату студентов ни в какой другой факультет поступить было невозможно. Притом он надеялся поучиться анатомии. Но он не выучился анатомии, на второй курс он не перешел и, не дождавшись экзамена, вышел из университета с тем, чтобы посвятиться исключительно своему призванию. Он трудился усердно, но урывками, скитался по окрестностям Москвы, лепил и рисовал портреты крестьянских девок, сходился с разными лицами, молодыми и старыми, высокого и низкого полета, итальянскими формовщиками и русскими художниками, слышать не хотел об академии и не признавал ни одного профессора. Талантом он обладал положительным, его начали знать по Москве. Мать его, парижанка родом, хорошей фамилии, добрая и умная женщина, выучила его по-французски, хлопотала и заботилась о нем денно и ночно, гордилась им, и, умирая еще в молодых летах от чахотки, упросила Анну Васильевну взять его к себе на руки. Ему тогда уже пошел 21-й год. Анна Васильевна исполнила ее последнее желание. Он занимал небольшую комнатку во флигеле дачи.